Дальше не работает, да? Все. Ну ладно, тогда я буду здесь. Братья, вообще по плану, так я думал, речь должна идти о Духе Святом. Мы разобрали Бога Отца в большей части, хотя в целом божественные атрибуты, которые мы писали, относятся ко всем частям Троицы. Потом об Иисусе Христе. Ну, как-то так, я думаю, о Духе Святом, может быть, оно сейчас утомительно нам будет. Это такие истины, что, может быть, как-то мы завтра или послезавтра это сделаем. Сегодня, именно сейчас, в этом уроке, чтобы связать с предыдущими рассуждениями, давайте мы запишем «Учение о Церкви». «Учение о Церкви». «Учение о Церкви». И это непосредственно связано с тем, что мы сейчас говорили в первом уроке. «Учение о Церкви». Написали, да? Пишите место Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Это слова Христа, которые Он сказал Петру. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что такое церковь? Церковь, слово это происходит от греческого слова «экклезия». Слово «экклезия» – это означает «собрание», или, как бы сказать, «вызвано», «собрание», «вызванное из народа». Так вот в Греческой республике называлось это законодательное собрание, когда людей выбирали, кандидатов из общества, из простого народа. В это собрание не могли входить рабы, не могли входить преступники, те, которые, может, ранее когда-либо судимы. В это собрание входили совершенно свободные люди. Вот. И если кто-то когда-то был рабом, но они были выкуплены, они тоже могли входить в это собрание. Так вот, Христос, Он выкупил нас из рабства. Мы теперь не рабы, вот мы теперь свои Богу. И вот это слово использовано в Новом Завете для обозначения вот этого домостроительства, которое Бог совершает на земле. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Первое, на что я хочу сказать в этой теме, что в Ветхом Завете мы не найдем прямых указаний о церкви, поэтому мы будем опираться в этом изучении больше на Новый Завет, потому что ветхозаветным пророкам не было открыто Богом тайна о церкви. Для них это было сокрыто. Даже для самого проницательного Божьего пророка это была тайна, окутанная мраком, куда ни один из ветхозаветных святых не мог проникнуть. Да, они видели первое пришествие Христа. Они видели второе пришествие Христа. Они видели тысячелетнее царство Христа. Они видели конец мира, эпохи, конец человечества. Они видели Бога уже в поисторической вечности в царстве. Но вот этот период, он для них был сокрыт. И как он был сокрыт? Вот, наглядную иллюстрацию давайте я сейчас проведу. Два места описания откройте, и одно, и второе. И потом я вам скажу, какие места прочитать, вы сделаете. Значит, первое. Исаия, 61 глава, первые три стиха. Открывайте. Книга пророка Исаии, 61 глава, первые три стиха. И Евангелие от Луки, 4 главу, 16 стиха. Значит, первое. Это книга пророка Исаии, 61 глава. Открыли, да? Закладочку положите там, вот, и тут же открывайте Евангелие от Луки, 4 главу, 16 стиха. Значит так, да? Братья, прочитайте кто-нибудь Исаия, 61 глава, первые три стиха. Пожалуйста. Кто прочитает? Все открыли, никто не читает. Пожалуйста, брат, читай, да.
Следующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плаща елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, осаждением Господа во славу Его.
Братья, не закрывайте это место, оставьте там так закладку или это. И сразу другое, вот сейчас мы будем сравнивать. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стиха. Пожалуйста, братья, 16, 17, 18, там я скажу, когда конец. Пожалуйста, прочитайте.
«Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний, в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. Он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Его».
Достаточно. Братья, вы обратили внимание, Христос не дочитал. Христос остановился на полуслове. Это было вопреки тому, что происходило в синагоге. Необходимо было до конца текст дочитать по субботним чтениям, или хотя бы стих до конца он дочитал, хотя бы предложение он не закончил. Он остановился ровно на середине стиха. Посмотрите, проверьте, как это у Исаии. Написано: «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Господь прочитал: «Лето Господне благоприятное», сделал паузу, закрыл книгу и отдал. Почему? Потому что вот это вот «до лета Господне благоприятное», это касалось, вот как раз, видите, вот вторая линия представлена: «Сын, Христос пришел на землю». И вот здесь вот, вот здесь, когда Он вышел на миссию, начинается вот Его служение, вот этот небольшой отрывок. Здесь все то, что Господь прочитал, относилось к Его первому пришествию. Он пришел не судить души человеческие, не совершать свой суд, а Он пришел спасать. Поэтому, вот смотрите, как я схематично покажу. «Проповедовать лето Господне благоприятное, а день мщения Бога нашего», оно относится уже ко Его второму пришествию. День мщения Бога нашего. Дальше третий стих: «Утешит всех усетующих на Сионе вместо плача или радости». Это уже тысячелетнее царство Христа. Вы посмотрите, в трех стихах какая эпоха открывается. На сколько? На 2,5, на 3000 лет вперед. И все это Исаия видел как бы в одном образе. То есть, братья, так богословы говорят, интересная книга «История мира во свете Слова Божия», и там в Салах Астахах описывает, что вот так вот издали, за много веков вперед, пророки видели первое пришествие Христа как вот гору, вершину горы. И как вот мы издалека смотрим на горизонт в горы, да, видим одну вершину, вторую вершину, третью вершину, а не видим, что между горами. Так вот, в одном образе пророки видели первое пришествие Христа, и тут же они видели второе пришествие Христа, как вершину второй горы, но от них сокрыта была вот эта благословенная долина 2000-летней протяженности, время церкви, которая лежала между этими двумя горами, между этими двумя вершинами, между первым и вторым пришествием. Поэтому, какое бы место сейчас ни открыли, вот то, что я сейчас сказал, это одна из иллюстраций. Есть много таких мест, где пророки видят в одном образе, что Христос в первом пришествии делает, и тут же, не заканчивая фразы, они уже видят Его в тысячелетнем царстве, что Он царь царей, Господь господствующих и так далее. Поэтому то, что церковь была тайной, об этом давайте вы сейчас вы прочитаете, откройте послание апостола Павла к Ефесянам, 3 главу. Апостола Павла к Ефесянам, 3 главу. Братья, кто так громко читает, хорошо, прочитайте. Ну, можно с первого стиха. Послание к Ефесянам, 3 глава. Пожалуйста, брат, прочитай, который поднял. Ага.
«Для этого я, Павел, сделался мучеником за Христа, за вас, язычников. Как вы слышали о наследстве и благодати Божьей, данной мне для вас. Поэтому, что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть наследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшей
Достаточно. Значит, это тайна, которая скрывалась от вечности в ком? В Боге, создавшем все Иисусом Христом. Хотя я здесь делаю оговорку, братья. Действительно, на страницах Ветхого Завета мы можем найти очень много прообразов Церкви Христовой. Это только символические какие-то образы, которые стали нам понятны только сейчас, уже с позиции Нового Завета, с того, что мы теперь оглядываемся назад, мы видим, как Бог это все сделал. Взять хотя бы самое первое. Это сотворение Адама. Бог создал Адама. Мы вот сейчас об этом говорили. Он создал его чистым, безгрешным. Но Адам был одинок. Не было у него помощника, не было помощницы. И Господь говорит, сотворим ему помощника, соответственно ему. И как была сотворена Ева? Бог навел на Адама крепкий сон. И когда он уснул, взял ребро его, одно из ребер его, закрыл то место плотью и создал ему Еву. Когда Адам пробудился, он увидел Еву, и что он о ней сказал? «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». А апостол Павел в Ефесянам 5 глава, если вы не закрыли Ефесянам в 5 главу, там написано в конце главы, «потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Да? И там написано, «посему оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть». И следующий стих, «тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Оказывается, уже в этой символике мы можем видеть, что Библия называет Христа, 1 Коринфянам 15 глава, «последним Адамом». Да? «Последний Адам». Там и первый Адам, и последний Адам сравнивается. Так вот, пришло время такое, для того, чтобы создать помощницу Христу. Ведь Христос от вечности единородный Божий Сын. Ниже Христа – это царство ангелов, это вся вселенная. Но рядом со Христом, кто займет место вечности, сотворим ему помощника, соответственно, ему. И поэтому последний Адам должен был уснуть на Голгофском кресте. Сон этот был смертный. Он был тяжелый, он был глубокий, все силы ада противились его пробуждению. И как у Адама тогда Бог был поранен, взял одно из ребер, и его пронзили руки и ноги, и Бог его копьем пронзили, и стекла кровь и вода. И потом в результате его пробуждения, когда Христос воскрес, явилась его Ева, его помощница, церковь, которая разделает теперь вечную славу, которая будет рядом с ним. Это вот такой чудесный прообраз, что Господь воскрес, и только после этого появилась возможность создания вот этой помощницы Христа, которая есть его невеста, которая жена в Священном Писании называется, брачная вечеря Агнца будет, и тогда она с ним будет равной, рядом в вечности, на престоле его, разделит с ним вечность. Вот один из этих образов мы видим. Или, например, о восхищении церкви. Ну вот когда мы будем говорить ниже, да? Ну уже так я заговорил, скажу. Помните, когда Авраам послал Елиазара, да, домоправителя, для того, чтобы он привел жену Исааку, то, когда он пошел, он взял Ревеку, и когда Ревека приближалась, то вышел Исаак в поле поразмыслить, и встреча Ревеки и Исаака состоялась в поле между родиной жениха и между родиной невесты. И потом он ввел ее в свой дом. Так вот, Отец Небесный посылает в мир домоправителя своего Духа Святого. Дух Святой уже предлагает, он как бы уговаривает, он обличает, он создает Церковь Христову, и будет момент, когда он ее проведет, когда будет вот здесь вот восхищение Церкви. Написано, восхищение произойдет где? Между родиной жениха, небом, и между родиной невесты, на облаках. Она произойдет как раз там. Написано, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стиха. «Потому что сам Господь сойдет с неба». Он сойдет с неба. Потом, значит, что? Мертвые воскреснут, мы оставшиеся в живых, изменимся, и будет вот эта вот встреча на облаках, которая как раз нам подробно описана вот в этом 16, 17, 18 стихе. Вот такие и подобные другие прообразы мы можем видеть. Вот и в образе, допустим, Руфи, вот язычница, а муж у нее еврей, как церковь язычников. Другие образы, но это, братья, как в Скинии то же самое. Вот. Это ветхозаветная символика, которая нам стала понятна в Новом Завете. А конкретные пророчества, вот о церкви, что вот будет такое, этого не было. Мы прочитали «Тайна, сокрытая от веков и родов, сокрытая от вечности в Боге». Так вот, что Священное Писание подразумевает под словом «церковь»? Братья, когда мы читаем вот такие места, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, или, например, как вот здесь Христос говорит, создам церковь мою, имеется в виду церковь вселенская. Хотя такого слова в Библии мы не встретим, но мы понимаем, это вселенская церковь, она состоит из поместных церквей, с различных объединений, в разных странах это даже по-разному могут называться, но вот люди, рожденные от Бога, имеющие Духа Святого, являются членом церкви. Это церковь, которая формируется вот уже на протяжении 2000-летнего периода. Вселенская церковь, церковь Господа и Бога написано, которую Он приобрел себе кровью Своею. Вот здесь вы видите разграничение, да, церковь вселенская. Ефесянам 2 глава, это 11 и 22 стих. Ну, то есть с 11 по 22, думаю, так вот. Церковь вселенская. Вселенская церковь состоит из церквей поместных. Вот здесь мы с вами находимся, нас приняла Апшеронская церковь, да? Мы приехали из различных церквей сюда, поместных церквей. И обо местных церквях, это мы читаем, допустим, вот Павел писал, да, послание 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих, церкви Божьей в Коринфе. Когда он писал послание, допустим, Галатам, там он даже в группе церквей, Галатам, 1 глава, 2 стих, пишет: «Павел и все находящиеся со мною братья церквам галатийским». То есть церквам галатийским это он направлял свое, то есть группе церквей. Это поместная церковь. Поместная церковь имеет свое устройство, и вот мы там в Слове Божьем есть определение. Он поставил одних и апостолами, пресвитерами, евангелистами, учителями и так далее, для созидания кого? Тела Христова. Доколе все перейдем в единство веры. И поместная церковь состоит из домашних церквей. То есть там, где каждая христианская семья – это своеобразная домашняя церковь, где также происходит богослужение, молитва и пение. Во всяком случае, должно так происходить, чтобы не ограничивались только вот собранием в доме молитвы домашняя церковь. Такое выражение мы тоже встречаем несколько раз на страницах Священного Писания, особенно в конце 16 главы послания к Римлянам. Домашняя церковь. Так вот, братья, из домашних церквей формируются поместные церкви, из поместных церквей создается Христом эта вселенская церковь, или, как сказать, невидимая церковь, которую знает Бог. Как мы читаем в послании к Тимофею: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Так вот, братья, церковь. Церковь Иисуса Христа – вы видите, ее обозначение здесь вот начинается. Начинается с чего оно? С излияния Духа Святого на землю. Если кто-то первый раз видит карту, вот вы, здесь эти три линии обозначают Троичное Божество: Отец, Сын и Дух Святой. То есть Отец, Он стоит над всей историей мира, над планом спасения. Он инициатор этого плана спасения, Он инициатор нашего спасения, Он послал в мир Иисуса Христа, Он послал Духа Святого для созидания церкви. И вот здесь мы видим, что когда наступает полнота времени, сходит Христос, рождение в Вифлееме, совершает свое служение и возносится на небо. Вот здесь мы вознесение говорили сегодня. И вот как только Он вошел, одесную Бога воссел, через 10 дней после этого излияние Святого Духа, и в день Пятидесятницы принято считать днем рождения церкви. Вы видите, здесь эта зеленая линия представлена, да? Здесь еще другие цвета есть. То есть это, как называют, третий народ. Вот здесь вот вы видите, да? Вот. Израиль представлен красным, берет начало от Авраама, родоначальника народа израильского. Вот. И идет его история через все, вот, вплоть до конца времен. Вот. Язычники синим цветом представлены, вот линия человеческая идет. Здесь она прерывается в водах потопа и дальше. Вот она уже идет через всю историю. А церковь, это как бы третий народ, да? Это не Израиль, это не язычники. Это многонациональное тело Христово. Это живой организм. Церковь – это не религиозная организация. Это живой организм тела, главой которого является сам Христос. Потому что Он глава, а мы – члены тела Христова. Церковь, когда начала свой исторический путь, главное назначение церкви, братья, в чем оно заключается? – Это как раз уже больше к предмету, который до этого, до меня брат преподавал, да? Главное назначение Христовой Церкви. Благовествие, да? Это евангелизация, это иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Где она, эта программа выражена? Книга Деяния, 1 глава, 8 стих. Помните, что там написано? Господь говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Где? В Иерусалиме сначала, потом во всей Иудее и Самарии, и, наконец, даже до края земли. Вот это программа церкви. Это путь церкви до назначения, чтобы возвещать об истине. Еще церковь, братья, может, найдите, это в послании к Тимофею, там в конце написано, «Церковь – столб и утверждение истины», где написано, я вот это место забыл. Если вы знаете, то посмотрите, пожалуйста. Апостол Павел пишет Тимофею, «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». 3.16, да? Да нет. Столб и утверждение. 1 Тимофея 3.15. Вот. Столб и утверждение истины. Так вот, братья, церковь здесь на земле является столпом, то есть как бы вот этим, да, ну, колонной какой-то, и утверждением истины. Почему истины? Потому что только в церкви пребывает Дух Святой, только через церковь Бог совершает свидетельство об истине. Истина в мире одна. Другой истины быть не может. И если церковь не будет говорить миру истину, если в церкви не увидят истину, то люди больше нигде ее не увидят. Поэтому церковь – столб и утверждение истины. Там вопросы подали. Сейчас возьму эти вопросы. А, все ясно, сейчас я отвечу. Так, значит, это первый вопрос. Как понять без греха? Вот здесь написано, да? Вот, вначале сотворил Бог небо и землю без греха. То есть, первые две главы Библии, братья, вы видите? Первая глава Библии и вторая глава Библии – это без греха. То есть, здесь мы не видим греха на земле. В третьей главе только в мир вошел грех, да, грехопадение, а вот первая глава и вторая глава, когда Бог сотворил Адама, Еву, и кончается глава вторая Бытие, там мы не видим еще греха на земле, без греха. И последние две главы Библии, вот Откровение 21 и 22 глава, это речь идет о небесном Иерусалиме, куда не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости лжи, там тоже без греха. Потому что грех уже позади. То есть, в первых двух главах Библии грех был еще впереди, а в последних двух главах Библии грех уже позади. Все уже. Мировая история окончена. Уже тогда все, земля, все дела на ней сгорели. Уже теперь Новый Иерусалим, вечность с Богом, уже нету греха. Дьявол там и Антихрист, лжепророк в озере Огненном. Суд уже совершен у Великого Белого Престола. И вечность без греха. Ну, то есть, вот так. Теперь вот такой вопрос, потому что я когда начинал. Иисус сказал Петру, «На тебе создам церковь мою». Братья, Христос Петру не говорил, «На тебе создам церковь мою». Когда Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого», то вот это исповедание апостола Петра, и что Христос сказал, что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец, сущий на небесах. Вот как раз вот на этом исповедании, на признании божественности Христа, на принятии дела Христа, краеугольный камень, на котором Господь созидает церковь. Вот на этом я создам церковь мою. То есть не на личности Петра, а на этом исповедании, которое необходимо для каждого, кто будет входить в Христову церковь. Так что здесь имеется в виду не личность Петра, а слова Петра, которые он сказал, признал Христа Сыном Божьим, его божественность и его дело, которое, ради которого он пришел. Вот так надо понимать. Теперь, может, немножко мы уже туда перейдем, кое-что запишем конкретно места. Братья, ну пока я отсюда не ушел еще, давайте о восхищении немножко в двух словах. Значит, здесь вы видите вопросительный знак, да, чтобы не ворачиваться к картинам. Вопросительный знак. Как вы думаете, о чем он говорит? Время восхищения церкви не знает никто. О дне и том часе никому не известно, да? И когда ученики спросили, не все ли времени восстанавливаешь царство Израилю, что он сказал? Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. А были такие люди в наше время уже, которые назначали день восхищения церкви, братья? Были такие люди, да? Были такое. По-моему, в 98-м году, что ли, 28 октября, За два месяца, за месяц пресса писала, что будет воскрешение церкви, второе пришествие Христа на облаках. Православные у нас особо восприняли, трепетали, ждали этого дня. Мы когда проводили благовестие, оставалось две недели до этого дня назначенного. Люди нам записки писали, спрашивали. Мы говорили однозначно, что в этот день не будет никакого восхищения. Мы не можем знать, оно может сегодня быть, оно может завтра, оно может быть через 10 лет. И вот это все лжепророчество. Братья, почему сатана так делает? Чтобы отвращать людей из истины. Вот прошел этот день, никакого восхищения не произошло. Потом еще одна дата назначалась, снова не произошло. И когда уже мы говорим, вот Господь в преддверях, да сколько уже мы об этом слышали, вот даты назначались, и люди уже не верят. То есть это провокация вот именно со стороны властей тьмы, это лжеучители, которые просто подрывают авторитет Библии. И если кто-то сейчас назначает, братья, появляется такая литература, особенно адвентистская литература, где там даты, там цифры, там какие-то вычисления по книге пророкам Даниила, вычисления, то все, что связано с цифрами, а не с признаками, однозначно будет заблуждение. Это не воспринимайте. Нам даны только конкретные признаки. Я читал одну литературу, там так классифицируются все пророчества. Ну, брат один говорит, что пророчеств, которые еще не исполнились до восхищения церкви, после которого произойдет восхищение, осталось менее 1%. 99% уже исполнилось. Ну, я не знаю, насколько это верно, я не занимался таким вот пропорцией. Ну, вот так, братья, действительно, то, что если когда мы читаем 24 главу Матфея, послание апостола Павла в Марке Евангелии, то действительно много уже исполнилось. И вот, когда придет день, церковь восхищается, вот вы видите, восхищение церкви, встреча здесь, вот, и потом уже дальнейшие события. Это судилище Христово, Бога Агнца и второе пришествие Христа. Вот. Братья, ну, я думаю, и места, я уже дальше продолжу, да? Смотрите, церковь восхищается. Братья, дня и часа этого никто не знает. Кого Господь берет от земли? Берет рожденных свыше. Те, которые имеют с Ним духовное родство, те, которые являются членами церкви, они восхищаются, готовые возноситься туда, к престолу Божьей благодати. Как ни странно, вы знаете, первое мгновение, что ожидает церковь? Первое мгновение. Вот церковь встретилась со Христом. Что ожидает ее? Как апостол Петр пишет, а? Время начаться суду откуда? С Дома Божия, да? И вот мы видим здесь выражение «судилище Христово». Место Писания приводится, можете это записать, вот 2 Коринфянам 5:10. Вот так отдельно, пока не системно, потому что потом мы полностью будем писать. 2 Коринфянам 5:10. Помните, что там написано? «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Всем нам, Павел включает и себя в это число, да? Или как, например, в Римлянам пишет Павел, по-моему, в 12 главе. «Все мы предстанем куда? На суд Христов». На суд Христов. То есть это будет не как осуждение. Ни одна душа на этом судилище не погибнет. Потому что Христос так сказал, авторитетно сказал, это место Писания, я советую наизусть выучить, оно так вам пригодится и в благовестии, в проповедях. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Да, на суд не придет. Апостол Павел пишет в Римлянам 8 главе, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». А почему же тогда суд? Почему судилище Христово? Если так в общей фразе сказать, это, братья, как обнаружение внутренней сущности к отдельности каждого члена церкви и, соответственно, этому определение его для вечности. Это будет то судилище, где там церковь получает в зависимости от служения, от жизни, от любви к Богу и к ближним венцы. И венцы разные, да, и венец жизни, и венец славы, и нетленный венец, невыдающий венец. Все это вот получает там церковь, вот на этом судилище. И только после этого, когда будет это судилище, которое описано 1 Коринфянам 3 глава. Помните, мы говорили, Бог есть огонь поедающий, и там о судилищах Иисусе Христе, да? У кого дело сгорит, тот потерпит урон, а у кого дело устоит, получит награду, большую награду. Тот, кто здесь на земле может быть увенчан венцом славы, там он потерпит урон, а кто-то был незаметный, там получит награду. Мы этого не знаем, Господь все это знает. И После этого написано, жене дано было облечься весон чистый и светлый, весон же исправит нас святых. И второе событие в небесных сферах – это брак Агнца, описанный в 19 главе книги Откровения. Брачная вечеря Агнца. После этого вы видите вот Христос с церковью, силу и славу великую, уже второе пришествие Христа, после событий, описанных в книге Откровения в связи с царством Антихриста. И начинается совершенно новая эпоха, это эпоха тысячелетнего царства Христа. Но вот эти основные моменты – день рождения Христовой Церкви, восхищение Церкви, судилище Христово и брак Агнца. Вот такие основные моменты в историческом пути Церкви. Но сколько у нас осталось времени, еще минут 10, давайте мы места Писания позаписываем. Так, здесь вопросы, сейчас минутку, братья, я прочитаю, может они по теме нашей сразу. Да, ну тут, а где будет находиться ад, если земля сгорит? Написано, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это уже даже вне земли. Это в то пространство Вселенной, которое нам неизвестно. Написано так, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Вот. Ну, как это подробнее это будет касаться, братья, может, будет учение о последних событиях, там мы об этом поговорим. Ну, написано так, брат Леонид, поясните, пожалуйста, кто есть удерживающий теперь? Подробнее. Это, вы знаете, послание Фессалоникийцам, да? Во второй главе, там 7 стиха написано, да? Тайна беззакония в действии. Вот. Ибо тайна беззакония уже в действии. И она будет совершаться до каких пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. Удерживающий теперь выражение есть, да? И там написано, и тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Братья, так полагают удерживающие теперь, речь идет о Духе Святом, который здесь на земле, который трудится в церкви, и пока еще церковь не взята, это препятствует и человеку греха открыться, как Антихристу, и чтобы Господу уже изливать свои суды, потому что написано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Ну так принято считать, что речь идет о Духе Святом. Ну, а, все ясно, да. А как было в Ветхом Завете? Скажите, Давид каялся или нет? Каялся. А как он каялся, если без Духа Святого? Так Дух Святой был, он будет на уровне Ветхого Завета. Дух Святой был личностью посещающей, но не пребывающей. То есть, вот будет у нас учение о Духе Святом, следующее как раз, учение о Духе Святом. Мы рассмотрим период ветхозаветней действия Духа Святого, период во время церкви и после церкви, как это все, вот как раз это, и как это Дух Святой, действие его, речь идет об этом. Ну, а с другой стороны, мы должны понимать, как личность, конечно, основной вот период Бога Духа, он заканчивается воскрешением церкви, но Господь-то везде пребывает, Господь-то везде, Он вездесущий Бог, это не как человек, вот если я сейчас отсюда ушел, меня нету, все, меня нету, а Господь-то, Он что-то делает, Он направляется и одновременно все контролирует, Он везде может и действовать, только уже не таким образом, как в церкви, а уже как на уровне Ветхого Завета, Он действовал в отдельных людях, но не так вот, как... Да. Да. Ну, он в день восхищения церкви, он пришел, излит был, и закончится вот именно его действие, как домостроительство, как созидание, пока войдет полное число язычников. Все, это вот конец и восхищение церкви. Дальше уже будет на другом уровне. Здесь, братья, нужно, конечно, места Писания, мы об этом порассуждаем, может... Как мнение о восхищении церкви по отношению к великой скорби, до великой скорби, во время великой скорби или после великой скорби. Сейчас. Ну, конечно, братья, однозначно скажу, что не после великой скорби. Во время великой скорби это вопрос. Так принято считать, что такое великая скорбь. Ее не принято считать, что это все 7 лет. Первые 3,5 года – это не великая скорбь. Это царство Антихриста. Это подъем цивилизации, экономики, устранение преступности, это мир и безопасность, когда все будут говорить. Это такое будет время, процветание, о котором сейчас мечтает вот человечество, первые 3,5 года, а уже суды Божьи, когда вот во второй 3,5, вторая половина семилетки, вот там изливаются Божьи суды, и там уже снимаются 7 печатей, 7 труб, 7 час гнева Божьего. Вот в этот период, во время этой скорби великой, однозначно церкви на земле не будет. Это вот сколько приходилось исследовать. Вот если есть необходимость, давайте мы как-то возьмем места Писания, и об этом мы просмотрим. Что? И, допустим, даже вот гнев, это будет гнев Божий изливаться на небо. И в Откровении написано в Филадельфийской церкви. И, допустим, вот такие места даже, да, смотрите, первое послание Фессалоникийцам, первая глава. Одно только место откроем. Откроем. Первое послание Фессалоникийцам, первая глава. Сейчас я скажу стих, я не знаю стих. Это последний стих. Десятый стих, например, да? Первая Фессалоникийцам, десятая глава. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых. То есть мы ожидаем Сына Его, да, Христа. Иисуса, избавляющего нас от чего? От грядущего гнева. Вот этот гнев Божий, который будет, Господь избавит нас от этого гнева. Или, например, уже не будем выходить за рамки этого послания, пятую главу давайте откроем. Пятая глава. Пятая глава. Девятый стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, который Господь будет изливать, откроется гнев Божий вот на этих судах великой скорби. Но к чему? Но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот это такие вот места, если их сейчас собрать на страницах Нового Завета, однозначно говорят, что вот в эту эпоху великой скорби церкви не будет. Церковь, братья, самые правильные толкования те, которые признают, что церковь на земле в первых только трех главах книги Откровения. Вот первая глава книги Откровения, вторая глава, третья глава. В четвертой главе уже церкви на земле нет. Церковь уже там в небесных сферах, она уже воскрешение церкви. То есть воскрешение происходит между третьей и четвертой главой. Начиная с четвертой главы разворачиваются события на земле, когда церкви на земле уже нет. Кто попадет в тысячелетнее царство? Учение о тысячелетнем царстве. Братья, попадает остаток народа израильского, попадают и язычники, те, которые не приняли начертание Антихриста. Вы знаете, что люди будут обезглавлены. И Иоанн видит великое множество, которые пришли от великой скорби. Но те, которых Антихрист еще не успел обезглавить, где-то скрывались, где-то, допустим, так конспирация была такая мощная у них, что туда не достигли власти Антихриста, его агенты. И вот эти люди, которые... они остались верными, в смысле Богу, слушая проповедь и двух свидетелей, которые Господь пошлет, и народа израильского, вот эти 144 тысячи, которые примкнули к ним, но хотя не вошли, потому что они не евреи. Вот эти Господь входит. И кто попадет, это описано, знаете где? В 25 главе Евангелия от Матфея. Там написано, когда Сын Человеческий придет, восславится на землю, это второе пришествие Христа, тогда соберутся пред Ним все народы, это оставшиеся народы от царства Антихриста. Антихрист тогда, живые звери, написано, бросается в озеро Огненное сразу. Вот здесь нам показано, видите, пунктирная синяя линия, да? Антихрист, уже пророк, суд над народами, Матфея 25 глава, все это бросается. А народы собираются, Он отделит одних от других, как кого? Как овец от козлов, да? И вот стоящим по правую сторону скажет: «Придите, благословенные, наследуйте царство, готовое вам от создания мира». Это вот это царство, вот тысячелетнее царство пока земное здесь, на земле. И говорит: «Как? Мы тебя не видели никогда, ни странником, мы не слышали о тебе, своими глазами не видели». Вот, говорит, вы, значит, что сделали одному из меньших братьев моих, вот эти вот евреи, преследуемые Антихристом, то сделали мне. И вот за эту верность, как бы они, тоже входят в тысячелетнее царство, наряду с Израилем. И тоже вот там исполняется пророчество. Благословен народ мой, египтяне, да, и Ассирия, там и все-все-все, в окружающие народы. Уже когда мир, сатана уже скован на тысячу лет, и тысячелетнее царство Христа наступает, и эти народы развиваются, рождаемость, здесь мощная цивилизация, тысячу лет, когда уже нет здесь обольщающего сатаны, который скован на тысячу лет. И вот там, значит, совершается это. Что? А я не знаю, зачем вы об этом проповедуете. Да, нет, брат, слушай, я поясню. Значит, здесь как, братья, как в отношении этого, так и других мест. Значит, вот что, братья, внимание. Как толкование этого места, брат, как толкование, если мы, допустим, выйдем за кафедру, прочитаем 25 главе Евангелия от Матфея, и будем проповедовать, братья и сестры, о нас сказано, это вот, чтобы мы были там по правую, не по левую сторону. Это значит неправильно, нельзя так проповедовать. Это не о нас идет речь, это идет о тех народах, когда у нас уже не будет. Но назидательный смысл оттуда взять, не толкование этого текста, а назидательный смысл, что сейчас, если какое-то доброе дело делаем, то потом Господь это все воздаст, мы имеем полное право. Можем взять назидание и для себя пользоваться. Как, например, вы часто слышите, да, такое место? Вот о небе проповедуется, о небесном Иерусалиме, о вечности, что Бог приготовил. И цитируется место Писания. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что вот там Бог приготовил любящим его». Проповедуется так? Проповедуется. А если мы откроем первое послание Коринфянам, 2 главу, о чем сказано? Сказано о Христе, об Его искуплении, о Церкви Христовой, что сказано, а нам Бог это открыл Духом Своим, живущим в нас. То есть это вот к этому времени относится, но не к будущему. Поэтому, как толкование, некоторые места нужно только в контексте именно их видеть. И если мы их применяем по другому назначению, братья, то сделать оговорку. Да, хотя это не относится, допустим, туда-туда. Но вот я беру это выражение, чтобы воспользоваться им, и чтобы здесь не было этих перекосов. Пожалуйста. Вопрос какой-то был. Что? Первое воскресенье, оно заканчивается вот как раз здесь, вот в конце Великой Скорби, когда вот и обезглавленные, вот они ожили и царствовали со Христом 1000 лет, и ветхозаветние, здесь же вот, которые... Нет, братья, о ветхозаветних я не буду говорить, потому что здесь надо сделать оговорку и более подробно рассмотреть вопрос, потому что во время воскресения Христа, когда завеса разорвалась, камни расселись, и написано, многие тела усопших святых что сделали? Воскресли. И вошли во Святой Град и явились многим. Потом, куда они девались, уже Библия нам конкретно об этом не говорит. Мы только можем догадываться из общего смысла Писания. Однозначно, это народы и умерщвленные в этот период времени. Ну и, конечно, и ветхозаветные святые воскреснут в это время. Они воскреснут, скорее всего, и тогда, вот когда будет первое воскресение, оно несколько этапов. Это вот воскрешение церкви, это вот в конце Великой Скорби, что уже к концу тысячелетнего царства, вот, уже не будет воскресения жизни. Все это было позади, скорее всего, вот в эпоху, в конце Великой Скорби. Потому что потом будет только воскресение осуждения. Это будет воскреснут только для суда. У Великого Белого Престола там все, там не будет спасенных, там не будет тех, кто будет входить в Небесный Иерусалим. Это воскресение осуждения, так названо в Священном Писании. И Христос сказал, и изыдут творившие добро воскресение жизни, это первое воскресение, а творившие зло воскресение осуждения. И вот то же самое, братья, смотрите, пророк Даниил тоже видит в одном образе, да? Вот вспомните место, да, сейчас уже нет времени открывать. Книга Даниила, 12 глава, 2 стих. Написано. «И многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Все, как бы в одном образе. Пробудится, как бы все пробудятся, да? Он еще не видит разграничения в этих воскресениях. А когда Христос пришел, он уже разъединил. Христос сказал, Иоанна 5 глава, вот мы это говорили сейчас в связи с воскресением, что наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат голос Сына Божия, и услышавшие оживут, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Уже два воскресения. И в Откровении, блаженный свят, имеющий участие в воскресении каком? Первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. А то, что касается уже Белого престола, написано, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное и серное, где сбил же пророк. Это смерть вторая. Это уже все. Да, можно, конечно. Время вышло, братья. Ну, давайте, вопрос. Ответ, может, потом. Это жена отступница церковь, это церковь, которая будет, и уже она есть, вот, со времен католической церкви, это инквизиция, это наше время, которое вот сейчас мировая церковь создана будет антихристом, именно она будет преследовать истинных Божьих детей и действительно будет упоена кровью святых. И где? Особенно в эпоху вот великой скорби. Это вот отступница, которая будет жена на звере багряном, она как раз, эта тайна Вавилон Великий будет упоена кровью святых. Кого? Святых? Святых. Это, ну, святых. Как понимать святых? И верующие святые. Допустим, сейчас вот то, что отступница церковь умерщвляла, да, детей Божьих, это жена, и берет начало оттуда, вот, с отступления, еще средневековья и раньше. Это и члены церкви там, она упоена. И во время великой скорби, которые будут умерщвляемы, тоже люди, которые получили спасение, которые отвергли Антихриста, тоже их можно называть такими, потому что написано, они победили его кровью Агнца, вот эти великой скорби. И не возлюбили души своей даже до смерти. Ладно, братья, последний вопрос. Кого прельстит Антихрист, сатана, после тысячелетнего царства? После тысячелетнего царства не прельстит, а во время прельстит. Эти народы, которые, может, служили Богу, но, может быть, чем-то недовольны, они всегда есть недовольные в каждой среде, то сатана будет выпущен на малое время, вот видите, в конце тысячелетнего царства, в конце вот это вот, чтобы обольщать народы. И найдутся такие люди, которые последуют вслед за ним. Написано так, они окружили город святой, стан возлюбленных, и не спал огонь с неба и пожрал их. То есть это Божий суд будет, который испепелит всех восставшие народы против Иерусалима. Но это уже к теме тысячелетнего царства Христа. Братья, давайте помолимся и поблагодарим Бога за это.